Так. Ну что ж, хорошо, что мы снова встретились. И сегодня, я полагаю, будет про время последнее занятие. Мое предположение. Мы начнем с вопроса. Звучит несколько странно. Вопрос такой. Время само по себе. Это вещь нейтральная? Или у него есть какие-то специальные свойства? Что имеется в виду здесь? Сейчас сначала некоторое вступление, чтобы пояснить этот вопрос. Давайте посмотрим Хумаш. Это начало Пятикнижия, второй перек. Первый пасук говорит. Вайгалуха шамаем вихорес вихол цваом. И были закончены небо и земля, и все их воинство. Значит, были закончены, это значит, что те 6 дней, которые тому предшествовали, Всевышний как бы работал и остановился в этой работе, кончил. Постройка закончена. На самом деле это не окончательная постройка, а промежуточное завершение. А дальше, значит, творение функционирует, и оно достраивается. Ну вот, да, оно дошло, он его довел до уровня, когда уже можно достраивать. В этом смысле этот этап закончен. Что здесь и сказано? Вихруха шамай, значит, закончено небо и земля, и все их воинство. А что значит закончил? Что здесь имеется в виду? Давайте посмотрим в предыдущий пасук, что там говорится. Ваяр луким эскол ашер асо, и геней тоев меот. Ваяр ваевокер йом шиши, хаши. Был вечер, было утро, значит, день шестой. Сказано, что он посмотрел все, что сделал. И вот это то, что он посмотрел, это отдельное действие. Что же было создано в этот момент? Не просто так он сделал, начал смотреть, как люди, оценил взглядом, что же произошло. Это, значит, ему ни к чему. Но само по себе вот этот глагол «ваяр» – это уже действие. Значит, что было сделано в этот момент? На что он посмотрел? На все, что он сделал. Здесь появляется концепция объединения всего. Первый день, второй, третий и так далее. Все время что-то создавалось. А теперь, вот после уже шестого дня в конце, появился общий взгляд на все. Это значит, что появилась система. Вот он сделал в этот момент систему законченную. Ну, относительно законченную, дальше будет развитие, но для этапа это законченная система. И создание системы – это принципиально новое, не то, что вот были элементы. Это новое качество бытия этих элементов. Вот как с той самой башней знаменитой. Были разные люди, они объединились, и получилась очень большая сила. Именно из-за того, что получилось их объединение, система. Так вот здесь это и произошло. В этот момент, в шестой день, мы видим, была создана система уже, в которую входило абсолютно все, что он сделал. Как здесь и сказано. Дальше сказано «Вегеней тоев меот». И вот хорошо очень. Мы уже изучали, что значит слово «тов». Хорошо. Это значит, что то, что создано, отвечает его замыслу. Эта система, она на самом деле отвечает его плану. И, значит, вот это здесь и было сделано. Система была включена в его план, подключена к его плану. Одно дело план, это вот где-то там в чертежах или в голове. А другое уже реальность, которая создана из этого плана. Но здесь сказано, что вот эта реальность, которая создана, она отвечает этому плану, то есть связана с корнем. План – это корень того, что получилось. Здесь произошла вот эта связь замысла и реализации. Так. Дальше сказано не просто тоф, а еще миот, очень. Ну, тут, может быть, разные варианты для объяснения. Одно из них такое, что слово «меот» – «очень» – это те же самые буквы, что и слово «адам». Здесь как бы «адам» спрятан. Про «адам» не сказано, что вот было хорошо про него отдельно. Про свет сказано, там, про рыб сказано хорошо, очень хорошо, а про Адам не сказано хорошо. Но где-то так в изолированной форме это спрятано, чем в пасук, который говорит о системе. Адам тоже представляет себя систему. Он имеет в себе объединяющее начало для всего творения. Это вот свойство человека. И так как в этот день вот была создана система, так и Адам тоже вот получил самое завершение. Получается, как бы у творения два завершения. У творения в целом и у его центра, то есть у человека, тоже завершение. И без завершения центра не будет завершения у творения, что самое главное в творении. Но вот обе эти вещи были сделаны. Хорошо. Дальше. Читаем продолжение, что же во втором перек написано, второй пасук. Вайхал Элуким байом хашвии млахто ашарасо. И закончил Элуким, Творец, в день седьмой работу, которую сделал. Это уже неожиданно. Что он закончил в шестой день. Мы только что про это прочли. И поняли, в каком смысле он закончил. А здесь снова говорится, закончил. Но уже к седьмому дню. Так когда же он закончил? В шестой закончил, наверняка, про это сказано. А что тогда здесь? Что второе завершение, что ли, два раза завершил? Два раза закончил. Именно так дело и обстоит. А это не странно. Творение имеет два завершения. И вот в седьмой день было сделано второе завершение. Что это такое? Второе завершение. Давайте читать. Ваишбоз байом хашви микол млахто ашер асо. Это продолжение пасука. И он отдохнул как бы этот седьмой день от всей работы, которую сделал. Чем он отдохнул? А перед этим он не отдыхал? Ну, мы должны понимать, что слово «отдых» здесь к Всевышнему не в плане того, как вот мы это понимаем применительно к человеку. В каком-то смысле. В этом в каком-то смысле отдых только сейчас появился. Раньше его не было. Он создал отдых. Раньше его не было. Сейчас возник. Это новый момент сотворения. Творения. Появился отдых, минуха, как говорит Раши здесь. и что это означает. Значит, он ему, в общем-то, отдых не нужен. Так что это означает на самом деле? А может, и нужен? Мы не знаем просто про это. Про него мало что знаем. Знаем, что он не человек, поэтому ясно, что здесь что-то происходит. Так что? Что этот отдых значит? В творение пошла специальная шефа. Той, которой раньше не было. Эта шефа, она назвала этим словом отдых, как бы, шавас, шаббат, те же самые буквы. Это то, что появилось. И в чем, значит, специфика этой шефы? Ну так, вроде в самом пасуке не видно этого. Сказано, что вот появилось нечто, что новая шефа, значит. А в чем ее суть, тут не сказано. Как узнать? Ну, можно открыть книги. И там про это очень много написано. Люди этот вопрос исследовали, что происходит в шаббат. Но с другой стороны, значит, если человеку лень, идти в книги, много времени займет. А может, можно здесь пасук увидеть? Прямо здесь. В чем специфика, суть этой шефы новой, которая возникла? Ну, давайте смотреть. Значит, я вот смотрю внимательно, где это можно обнаружить здесь. Давайте попробуем вот это само слово «отдых» в «Ишбоус». Глагол «шин бет таф». Это на самом деле слово «шаббат». Давайте анализировать это слово. Разобьем его на две части. Первая буква «шин». И потом две остальные буквы «бет таф». Это слово «бат», «дочь». Значит, получается, если как бы в этом, вот так, при такой разбивке, получается, шаббат – это дочь шефы. Шин – это шефа. Дочь шефы. Вот что такое шаббат. По самому слову. Очень странно. Что значит дочь шефы? То, что принимает шефу. Почему словом «дочь» названо? А дочь – это человек. Разве нет? По-моему, да. У меня дочка, и она человек. Вот интересный момент. Шаббат отличается от других дней тем, что он очеловечен. Значит, я никогда не ходил, в какие книги смотрел, а вот здесь это написано. Значит, шаббат – это человечен. Шаббат – это человек по сравнению с другими днями, которые не человек, в смысле сравнения с шаббатом. Чем человек отличается от других созданных? У него есть душа. Это человеческая душа. Это его отличие. Значит, я должен сказать, что шаббат – это такое… Такая шефа, которая имеет или приносит душу. Человеческое начало. Это и душа. А человек и был до этого. Дополнительную душу. Это вот концепция нешама и сейра. Нешама и сейра. Или нешама и тейра. Дополнительная душа, которая в шаббат приходит. Она приходит в творение и в человека. Вот про это здесь и написано. Можем читать, значит, в разных произведениях, что вот приходит эта душа дополнительно. А вот здесь прямо это вот источник, в самом слове шаббат. это специальный уровень, это такая шефа, которая имеет специальный уровень как бы высоты, который соотносится с душой, аналогия. И в чем здесь специфика? Душа – это внутренняя часть человека. Значит, шефа, который идет в шаббат, она составляет внутренний аспект по отношению к тому, что было до этого. Это очень важно. Шаббат отличается от остальных дней, что здесь возможно соприкосновение с внутренней частью творения. Ну, в будние дни тоже возможно. Здесь это шефа идет, вот такого плана творения таким становится. Значит, мы проникаем в то, что значит шаббат на самом деле. Это не отрицает того, что была раньше душа. Душа тогда никуда не ушла, творение осталось. Оно получило дополнение. Какое дополнение? Специальная душа пришла со специальной более верхней точки верхнего пространства. В будний день этого нет. А вот шаббат появляется. Дальше возникает вопрос, а при чем тут дочь? Почему не сын? Значит, ну, дочь – это женщина, женское начало. Это концепция принимающего. И творение принимает эту шефу, которая идет сверху. Это дополнительно душа приходит в то, что уже есть, это прием того, что есть. Поэтому сказано «дочь». Это одна из причин. Так вот, мы выяснили сейчас, что же представляет себе этот отдых. Отдохнул. А вот слово «отдохнул» в Ишбоот, оно и показывает, что произошло. Он отправил в творение вот эту дополнительную шефу с более высокой точки, чем до этого. Это называется отдых. На самом деле, значит, почему это вот связано с словом «отдых»? Это, значит, ну, предположим, не шаббат. Нет отдыха, есть работа. Человек делает одно, другое, третье, занят, устает, суетится. Это все составные, значит, жизни, так оно устроено. Отойти от этого все в сторону. Это вот выйти из этого круга. Это называется отдых. Отдохнуть от всего того. Только здесь специфика в том, что не уход в сторону, а это уход вверх. Совсем другой тип отдыха. Это подключение к верхнему пространству. Вот подключение к верхнему пространству называется отдыхом по отношению к тому, что было. Это самый хороший отдых. А только на самом деле можно отдохнуть. Так. Значит, это вот о том, что происходило в этот шестой день. Ну, теперь, значит, посмотрим, есть ли здесь сам по себе этот день. Он нейтрален или нет? Это то, что произошло, это изменение просто с шефой, которое случилось в этот день, так это выглядит до сих пор. Или сам день специальный, сам по себе. День – это время. Это время Можно так на него посмотреть по-другому. Первый взгляд на него такой, что вот это какая-то вещь, которую Творец сделал. Мы про это говорили. И вот когда это создание, время проявляется, тогда дается команда, как бы, и начинается тишефа в мир. Когда это время кончает проявляться, это существо, то есть день кончается, шефа заканчивается от тех, в том режиме, в котором она шла. Время здесь просто как регулятор шефа, ничего специального в этом нет. Нейтральное существо. Или нет? Само по себе вот это время, это создание, оно имеет какую-то специфику. И это характеристики. Помимо вот этого свойства регулировать процессом отправления шефа в творение. Это вопрос. Ну, давайте попробуем на него ответить. Читаем следующий посук. Надеюсь, вопрос понятен, надеюсь. И лучше повторить, что мы сейчас этим будем работать. Время нейтрально, просто регулятор времени, или оно имеет, вот как создание, помимо регулятора времени, имеет какие-то свои специфические качества. Значит, давайте смотреть следующий пасук. Вайворгалу ким эс йом хашвии. И благословил Создатель день седьмой. Речь идет о брахе, благословение. Ну, суть брахи – это увеличение. Интересно, что вот сам Хумаш начинается с буквы «бет». И Зоэр, когда выясняет значение каждой буквы, какую букву поставить во главе, в начале, вернее, Пятикнижия, и она перебирает все буквы от Тав до конца. И вот выбрана именно буква Бет. Почему? Потому что Бет – это символ брахи, благословения. Поэтому Хумаш начинается с Бет. Браха – это очень важная вещь в творении, и поэтому вот она была использована. Браха – это увеличение. Дальше. Ну, одно из применений этого понятия. Дальше, чтобы дать браху, надо, чтобы было, на что идет браха. Например, браха на хлеб. Или браха дается человеку. Должен быть какой-то объект, на который идет эта браха. Иначе нельзя давать браху пространство просто. Так что здесь является этим объектом, на который идет браха? Но здесь сказано однозначно, если Йом Хашви, день седьмой. Браха отправлена на день седьмой. Так. У нас было два варианта про день. Либо он нейтрален, либо он имеет какую-то специфику. Ну, давайте предположим первое, что значит, день нейтрален. Тогда что означает браха на день, если он нейтрален? Нет никаких свойств, кроме ну, вот его продолжительности и свойства переключения. В чем суть брахи тогда? Что он длиннее, что ли, станет? Вместо 24 часов, скажешь, станет 48, что ли? Это абсурд. Если день нейтрален, то вот это понять, что браха на него идет, оно не имеет смысла. Значит, мы должны сказать, что день не нейтрален. Он имеет какие-то свойства. Одно, два, десять. Другой вопрос, сколько? Вот браха идет именно вот на эти свойства, чтобы повлиять на них, на день через, в плане этих свойств. Мы видим из этого момента, что день, он имеет действительно какие-то свойства. специфику свою. И очевидно, вот седьмой день в ряду созданных, он имеет такую специфику, которая отвечает вот этой брахе. Причем браха идет не только на день здесь, но и на шефу. Это здесь написано. Как? А вот сказано «эс йом хашвии». Не просто «йом хашвии», как в предыдущих пасуках, а «эс йом хашвии». В общем, пасук сказано «шамаем виорес», без всякого «эс». А здесь сказано «эс». Это такое образование в иврите, которое, ну, в речи оно в языке употребляется, а в Торе она имеет специальный смысл. И очень часто, значит, хахамим объясняют, что в данном случае это «эс» значит. И идея в том, чтобы привязать вот эту частичку «эс» к тому слову, который за ним идет. Например, значит, «Берешит баро элоким эс хашамаем эс хаорец». Вначале Творец сотворил «эс хашамаем». Не просто «шамаем» – небо, а вот сказано «эс хашамаем». И объяснение дается, что вот небо и все, что его наполняет, все воинство небесное – это «эс». Оно туда включается. Точно так же «эс хаорец». Не просто земля, а еще все население земли, все, что ее будет населять. И вот здесь сказано «эс йом хашабос». Кстати, «эс» – оно образование такое по буквам «алф» и «таф». Первая буква и последняя. Когда мы имеем первую букву и последнюю, здесь как бы учтены все остальные буквы, весь алфавит. Из всех этих букв вот творение строилось. Ничего другого нет. Все, что было создано, оно есть комбинация этих 22 букв. Так вот здесь сказано «благословил эс йом хашабот». Эс. И что такое? Йом шаббат – это вот сам день. Сам вот это создание. А это вот, что надо что-то прибавить. И что надо прибавить? Шефу, который идет в этот день. То есть в этот момент получила браху и шефа, который идет в творение, и сам день, в который это происходит. Значит, эта специфика этого дня, она получила... Да, так вот, если есть браха, она должна что-то... Должно быть увеличение, значит, если есть специфика, это не нейтральное свойство. Мы видим отсюда, вот из того, из этого посылка про браху, что день действительно имеет специфику. Другое указание на это. Но другое указание, оно базируется просто на языке. Зман на иврите. Зман – это время. Зайн, мем, нун. Гематрия 97. Значит, это известная гематрия в Кабуле. Она означает соединение двух имен. По номерам это будет 45 и 52. Это если мы распишем имя Юд-Кей, Вов-Кей на четырех уровнях, то последние нижние два, они будут, кажется, иметь гематрию 45 и 52. Так сумма этих двух чисел, 45 и 52, как раз и есть 97, то есть гематрия слова «зман» – время, показывает нам, что время само по себе, мы об этом здесь говорим, и ничего другого не говорим, кроме времени. Слово «зман», оно ко времени относится. Оно связано с соединением этих двух имен. Третьего и четвертого уровня в этой конструкции. Когда мы имеем соединение имен, это как папа и мама соединились, и получился продукт какой-то. Ну, значит, этот продукт, он не будет нейтральным, он имеет свойства. Это очевидно. другое слово для времени, эйс, айн тав. И матрия 470. На 470 это как 47. Это тоже сумма двух имен, которая в числах будет 26 плюс 21. 26 это Юд Кей Вав Кей. А 21 это вот имя Творца Алеф Кей Юд Кей. Это имя, когда вот был выход из Мицрая. И тоже соединение. Когда мы берем время в плане языка, тоже в плане языка, мы получаем и там два слова для времени соединения имен. Это значит, образование какое-то новое идет в результате этого соединения. Ну и оно будет иметь свою специфику. Ребенок рождается, он специфичен. То есть вот мы видим, что время, оно на самом деле не нейтрально. Это не просто переключатель. А день, который был создан, он имеет определенные вот свойства, чем-то наделен. Сам по себе день. Не просто там, как мы привыкли в коммуникации, это вот время измеряем как для удобства. Нет, есть специфика. Ну и очевидно ожидать, что специфика шаббат будет отвечать шефе, который есть шаббат. Шефа, который есть шаббат, это завершение, приносит концепцию завершенности, творение второй завершенности. Значит, этот седьмой день отличается от тех шести, которые были, тем же самым. У него специальное место в этом ряду. Он каким-то образом, по сравнению с другими, вот имеет концепцию завершенности. Дальше. Вот из последнего рассуждения, которое было проведено по поводу имен, два слова для времени были взяты, и, значит, там появляются имена. Это относится просто ко времени, это не только к шаббату относится. Еще слово «зман» или «эйс» – это концепция времени без относительно конкретного проявления. Тогда мы можем сказать, что эта специфика имеет не только шаббат, но и каждый день недели. Время само по себе имеет специфику. Что это имена эти, они слова относятся к любому времени. Просто у шаббат вот специальная специфика, равно как у каждого дня что-то специальное есть. Один день отличается от другого по созданию. И подтверждение тому, что вот те, кто, значит, знают про это, в утренней молитве она заканчивается тем, что говорится шир Альем, то есть берется определенный перек, глава, отрывок из Таилим, и говорится в конце вот всей молитвы, называется, что это относится вот, это было создано как бы для дня. Почему именно этот перек, а не другой? Значит, в Таилим очень много проким. Почему именно этот? Что мудрецы решили, что вот эти слова, вот этот перек, они более всего подходят к специфике этого дня. То есть мы видим отсюда, что действительно день имеет специфику. Что к нему подобрано, к этой специфике, специальный отрывок из Таилим. Шаббат специально, Таилим тоже. У каждого свое. Так, значит, вот мы имеем 7 дней, все разные, разные дети как бы. А еще появляется, вот шаббат имеет специальную роль, играет. Но есть еще такие праздничные дни, Рош Хойдеш, Рош ха-Шана, Йом Кипур и другие, Пурим. Там тоже специальная шефа идет, как мы выясняли. Ну и логично предположить, что там для этих моментов тоже специальные дни созданы. Получается, что во время сотворения мира был создан целый набор дней. 11-7, ну, 6 будем считать. Потом добавлен специальный день 7. Это время сотворения мира, обслуживает этот момент. Дальше еще тоже в сотворении мира были созданы дни, которые специальные для праздников. Так же, как для шаббат специальный день, или там для вторника, для третьего дня специальный день. Также для праздников специальные дни. Ну а дальше остальные дни в году, там это будет один из этих. Либо это входит в набор вот этих семи, либо дополнительно что, день Пурим, например. Ну, это общий набор дней, которые были сделаны, чтобы обслуживать творение. Дальше здесь возникает некоторый вопрос. Ну хорошо, скажем, шаббат возьмем. Дополнительность шефов творения, второе завершение, как мы сказали. Ну а как быть с другими народами? Значит, седьмой день для кого? Для еврейского народа или для других? Седьмой день – день шаббата. А что у них? Они что, не живут седьмой день? Живут. И как же здесь, значит, увязать? В чем же суть седьмого дня-то? Шаббат это или не шаббат? У них нет шаббата. Так вот и возникает вопрос. Ну, творение так устроено, что оно и много лиц имеет. Очень много. Оно может повернуться к конкретному человеку специальным образом, в зависимости от того, как он себя ведет. Поэтому не фокус, что оно может быть и таким, и другим одновременно. Вопрос только, какое творение, какой день человек может себе взять в жизнь. Тут же будет различие. Кому дан шаббат, вот и кто так отберет. Вот у того и будет творение, если день в плане шаббат. А у другого не будет в плане шаббат. У него будет день обычный, как вот при первом завершении. Что мы имеем два завершения творения. Человек в седьмой день будет жить по первому завершению. Ничего нового не прибавится. Чтобы поймать это прибавление, надо, ну вот, значит, следовать закону. Потому что в пасук сказано, что он отдохнул от работы, которую сделал. Отдохнул от того, что сделал. Значит, это момент прекращения той работы, он необходим. Если не следовать вот этим правилам, которые в шаббат установлены, а те работы, которые запрещены делать в шаббат, они как раз и связаны с сотворением мира, на самом деле. Почему именно это вот запретили? Там огонь не зажигается в шаббат. Другие вещи. Почему именно это? Ну, очень, значит, в Геморе это обсуждается, выясняется. Дело в том, что построение мешкан, это вот сооружение, которое было в пустыне, построили как бы храм в пустыне. Оно по своей конструкции отвечало созданию творения. То, как те работы, которые были во время создания мешкан, они были и в момент сотворения мира. Какая это связь, это вот Гемора выясняет. И там есть пасук, который про это говорит, не просто так. Пасук сравнивает Майса Берейша, сотворение мира, вот со построением мешкан. И, значит, вот получается этот результат, что схоже, работы те же самые. И вот именно поэтому эти работы были запрещены. Когда сказано, что лично отдохнул, значит, мы должны прекратить вот эти работы делать. А другие, пожалуйста, дело не запрещено. Так вот, да, значит, вот если подключиться, чтобы подключиться к шаббату, надо вот что-то проделать, прекратить деятельность такого типа, которое сказано прекрати, там еще другие вещи хорошо делать. Но это, может быть, подключение использовать дня и творения вот в этом режиме, в режиме дополнительной души, дополнительного уровня. Это будет отдых, который, как бы, истинный отдых. Сам спанишь, что уход наверх. Ну, дальше здесь, конечно, у людей есть разные уровни, кто насколько может подняться. Это всегда так. Но творение так устроено, что вот если человек хочет действительно подключиться к шаббат, и у него определенный уровень, то вот на этом уровне он может это сделать. Так оно устроено. Но если человек там не хватает звезд с неба, ну, условно говоря, это ничего не значит, абсолютно ничего не значит. Не значит, он не подключен к шаббату. Он может быть подключен к шаббату, если сможет, на своем уровне. Вот и все. А больше от человека ничего не требуется. Ему не требуется одеться как пиджак с другого плеча. Работай на своем уровне. Есть такой уровень, твоя задача работать на нем. Все. Так. Так вот, это по поводу того, что седьмой день может быть и день отдыха, и в то же время день работы, как обычно. Ничего не поменяется. Что мы в результате вот этого исследования проблемы получаем? Картина такая. Возьмем какой-то день в процессе, там, скажем, в 19 веке, предположим. Там какой-то месяц, какой-то конкретный день, вот где-то в процессе жизненного движения. Вот в этот момент есть у времени, у творения несколько характеристик, исходя из времени. Первое, ну, это, скажем, движение во времени. Мы говорили, что время шефа, который будет идти, она зависит от процесса, от начала к концу. Дальше, вторая характеристика. Значит, это вот праздник или не праздник. Какой праздник? Тоже специальные шефы будут идти, в зависимости от этого. Третий вид специфики – это день, сам день. Первый день, второй день недели, третий день недели. Потому что мы видим, каждый из них имеет специфику свою. Соответственно, шеф идет специально. Ну и, наконец, последняя характеристика – такое время суток. Что сам по себе день делится на части. И поскольку у него есть разделение на три части, поэтому три вида шефа идут. Утро, день и ночь. Тут время имеет такие характеристики. Дальше возникает вопрос. Ну вот мы потратили уже больше, чем полчаса на выяснение, день нейтральный или не нейтральный. А зачем, собственно? Что нам это дало? Приходит шаббат, вот шефа идет специально, подключайся к ней. Причем тут разница, день это или не день. Все вместе специальное. Все вопрос, а в чем практическое значение того знания, того результата, который мы получили? Давайте рассуждать. Если бы день был нейтральным, предположим, вот наступает шаббат. Ну, очень хорошо. Мы имеем возможность воспринять эту дополнительную душу в творении. Как-то к этому подключиться. Очень хорошо. Но если день не нейтральный, он тоже имеет эту специфику шаббат, тогда можно подключиться к нему тоже как-то, с этим вступить в какой-то контакт. Не просто с шефом, который идет творение, а самим днем. Это соединение с днем позволяет присоединиться к сотворению мира, что дни тогда и были созданы. Про шаббат так и говорится, что день памяти сотворения мира. Память я уже вспомнил. Это извлечь сотворение мира сюда, к себе. Вот что дает шаббат специфику. Если бы у него не было специфики этой, мы бы никак не могли уйти туда в начало сотворения. Мы жили сами на другом уровне, проходящем. А так мы привязаны к творению. В этом вот ценность этого результата, что день действительно имеет связь, имеет свойство по существу, и тем самым вот приходит шаббат, я могу сказать себе, что вот специальный день. Если я знаю, я могу направить вот свою так, энергию на вот эту сторону, что пришел специальное время. Не просто что-то специальное, там, а время специальное. Если бы он был нейтральным, не было ничего специального. Соединение с специальным временем, вот такое ощущение, это другой уровень жизни. Хотя бы раз в неделю иметь такой уровень жизни очень хорошо, помогает. Дает заряд, как бы, ну, по крайней мере, до понедельника. Это ценность того, что шаббат действительно время, которое имеет специфику. Это один ответ. А есть и другой ответ, и, на мой взгляд, еще более важный, чем первый. Это вопрос, на самом деле, общий. Вот человек изучает Тору про какие-то вещи, которые, в общем-то, его мало касаются. А зачем? В чем выгода? Вот такой вопрос стоит. Значит, у меня он не стоит, но он может возникнуть. Почему у меня не стоит? Что я люблю учиться, изучать. Вот, все, мне просто нравится. Так, человек любит кушать, вот, он любит учиться тоже. Но, тем не менее, вопрос правомерный. Даже если любишь, а что больше-то? Что в этом больше, чем просто получать удовольствие? Вот так. Это вопрос применим не только вот к нашему материалу сегодняшнего занятия, но и общий. Значит, сейчас на него будет дан ответ. И тут я очень советую так настроиться и услышать все, что будет сказано. Дальше будет вопрос, а сможет ли человек это осуществить, выполнить. Но это уже следующий вопрос, по крайней мере, услышать. Первый ответ довольно странный будет. Это история про Раби Акива. Известно. А именно. Один человек пришел к Раби Акива и говорит, что вот, Раби, я изучаю Тору. И вот у меня есть два уха. В одно входит, другое выходит. Я ничего не запоминаю. Я учусь, учусь, значит, трачу время. А в результате там через неделю ничего не помню того, чему я учился. Стоит мне учиться или нет после этого? Вот такой вопрос у него был. Раби Акива отвечает, конечно, стоит. И он приводит такое, мошел, такое сравнение. Вот, говорит, представь, что у тебя есть ведро, которым надо носить воду. Сейчас же воду не носят из колодца ведрами по-другому, но в те времена оно такое было. И в этом ведре дырка. Будешь ты носить воду или нет? Говорит, нет, напрасно. Почему? Потому что, по крайней мере, хоть воды там не будет, но ведро будет чистым. Человек, который изучает Тору, пусть не запоминает, но она как-то через него проходит и выходит, но это прохождение через него, оно влияет на внутренний мир человека. Это первый ответ на наш вопрос. А это меня не касается. Если будешь стучать, коснется, как, по крайней мере, будешь чистым изнутри. Это способ стать чистым. Не то, что на самом деле человек избавится и станет ангелом и начнет летать. Но вот это, значит, может происходить, может достигнуть. Это один ответ. Но теперь более, значит, по существу уже. Но человек изучает Тору. Что при этом происходит? Ну, зависит от того, кто изучает и насколько он изучает. Если он изучает, так сказать, усердно и придает этому вес, то есть понимает, что не изучение, там, скажем, математики, хотя очень хорошо отношусь к математике, тут не надо никаких ставить плюсов и минусов, но есть разница. Так вот, он понимает, вот, что это специальное нечто он изучает и усердно изучает. Это определенно влияет на его внутренний мир. В лучшую сторону. Дальше человек может сказать, ну вот, а вот он изучает Тору, смотри, какой он. На что я ему отвечу? Послушай, если бы он не изучал Тору, тогда бы ты посмотрел, какой он бы был. Как-то улучшает, как-то поднимает с того уровня, на котором находишься. Это определенно. Это одно. В этом смысле очень полезно изучать вопросы, которые тебя непосредственно не касаются твоей повседневной жизни. Я, например, с большим интересом и много времени потратил, чтобы изучать Месехту Бабы Кама, где говорится про там, кто кого как повредил. Животное одно, что скушало у другого. Ну, у меня абсолютно никакого дела этого нет. У меня не было животных и не будет, и мне практически никакой пользы нет. Но изучение этого материала – это большое очень дело. Еще это одно. Дальше может быть уровень изучения уже более высокий. А именно, когда в это изучение задействована человеческая душа, которая изучает. Не просто нефеш, животная душа, а человеческая душа. Если она участвует в этот момент, в процессе изучения, что уже не так часто случается, тогда результат будет иным. Каким? Ну, может показаться несколько, так сказать, возвышенным, но такова жизнь. Он может иметь возможность приблизиться к Творцу. Это способ приближения к Творцу. Как это происходит, я сейчас буду говорить. Но само по себе это меня не касается, как что одно животное поело там во владение другого. Не касается. Но если изучение этого вопроса приближает меня к Творцу, так я буду изучать это 3 ночи подряд, лишь бы получить. Дело в том, что изучается именно. Это лишь средство. Важен здесь результат. Каким образом это подключает к Творцу? Ну, я сказал, а почему вы должны мне верить? Я бы не стал на вашем месте. Я люблю проверять. Мало ли кто что говорит. Так вот, сейчас, значит, почему так происходит? Дело вот в том, что когда у Торы есть, как у любого другого создания, есть внутренняя часть и внешняя. Внутренняя часть называется душой. Если человеку удается при изучении поймать вот эту внутреннюю часть Торы, это значит обладать силой Торы. Тогда происходят интересные вещи. Почему? Что Тора, она пришла сверху, из другого пространства, была дана на Синае. Другое пространство, это другое пространство духовное. И оттуда пришла Тора, там ее, так вот ее сила там возникла. Она передалась сюда в виде знания конкретного и в виде силы, которая в ней заложена, души. И все, Рамхаль говорит, что и то было дано на Синае. И знание, и силы Тора. Сила Торы позволяет через знание воздействовать на что угодно. На себя в первую очередь, на окружение и наверх при удачном раскладе, если человек имеет такую силу. Значит, что происходит? Если человек вот изучает Тору и добирается вот до этого внутреннего аспекта Торы, то есть он подключен к этому, тогда Тора начинает питать душу его. Душа получает подкормку. Потому что душа – это внутренняя часть человека. Если человеку удалось подключиться к внутренней части Торы, то внутреннее питает внутреннее. Так оно работает. Поэтому изучение вот этих вопросов совершенно посторонних. Плюс в том, что это дает пищу душе. Душа становится крепче. А дальше это вот единственное, что нас может соединить со Всевышним на самом деле, если не полагаться просто на слова, это душа. Душа, получившая вот такую подкормку, она уже будет как-то, значит, идти в том верхнем направлении на самом деле, по существу. Вот, пожалуйста, получаешь связь со Всевышним. И основа этого заложена в самом сотворении мира. Вот то, что сейчас описано, это в самом сотворении мира это было заложено, Творец это сделал, чтобы дать нам вот эту возможность к нему так обращаться через Тору, через изучение Торы. Зоэр говорит следующее. Это известное утверждение, и нами прорабатывалось неоднократно, но сейчас я снова повторю. Куча бриха Тойра Висроил Хатху. Творец Тора и Исроил, Ам Исраил. Это одно. Ну, это то, что сказано. Само по себе утверждение очень странное. Разные вещи. Всевышний – это Всевышний, а Тора – это то, что он создал, нельзя сравниваться. Тора – это одно, а народ, Исраил, конкретный человек, всем другое. Уровень гораздо ниже, чем у Торы. Что мы изучаем Тору, значит, Тора более высокая, чем мы. А почему же сказано, что это одно? Значит, объяснение такое. Творец один, значит, когда он создавал творение, у него были определенные соображения на этот счет. Почему? И вот главное соображение, или одно из самых главных, в том, чтобы создать место, в котором он мог бы себя отразить или проявить. Которое было бы вне его. Творение – это вне его, это не творец. Он захотел создать нечто по определенным причинам, которое бы его отражало. Вот это творение, для этого он его создал. Дальше возьмем в творении важные вещи, а именно Тора и Исраил, Ам Исраил, еврейский народ. Но это очень важно в творении. Тут не так уж много вещей, которые можно поставить в тот же ряд. Так? Значит, эти две вещи, Тора и Исраил, они там наверху имеют глубокие-глубокие корни в его бытие. Вот давайте пойдем туда, в его бытие. То есть пойдем в корень Торы и в корень Ам-Исраил. Но не просто в корень, что целая линия восхождения, а вот там, в его бытие уже. Вот оказывается, это, если изучать Каббалу, то это будет известно. Там говорится, та область, в которую мы придем. эта область, я сейчас не буду произносить имена, все это я не собираюсь делать, но вот эта область, она имеет три аспекта. Всевышний, Тора и Исраил. Мы зашли в корень Торы, бытие Творца. Там уже можно сравнивать его с этим корнем, что это и есть его бытие, все его бытие уже. Так, точно так же с Амисраэл. Что мы поднялись до его бытия, и там же эти сравнения, куда от этого деться, мы в его бытие находимся. Там можно уже сказать, что Тора и он одно и то же. Лишь одно и то же, разные, разные слова. Это разные проявления одной и той же области. И там Всевышний. Там вот, куда мы сейчас как бы поднялись, там Всевышний надел на себя маску Торы. Или надел на себя маску Ам Исраэл. Это он. Поэтому можно сказать, что это одно и то же. Так если там наверху вот так сделано, в корнях, значит, это будет и здесь тоже иметь место. Что мы проекция того, что там наверху. Значит, здесь Исроил, который, еврей, который соединяется с Торой, если ему это удается, доходит вот до внутренней части Торы, для этого он использует должен свою человеческую душу задействовать. Вот тогда у него будет связь с Творцом, что наверху это все в одном. Поэтому эта формула, изучаешь Тору на вот таком уровне, как говорится, дает связь с Творцом, она не, это не голословное утверждение, она имеет основание в сотворении мира. Это Всевышний так сделал, такой интересный способ подключения, как бы приближения к нему. Это очень эффективный способ. Это самый эффективный способ из существующих. Есть другие способы, и не один, и не два. Это самый эффективный, он идет в самую глубь, в самый внутрь, параметр души человека. И параметр внутренней части творения, тут Тора, внутренней части творения. Ну и мы выходим на того, который сотворил. Вот. Дальше возникает вопрос, ну а что же надо сделать, чтобы подключиться вот к этому, к этой системе, чтобы добраться до внутренней части Торы, вот чтобы это все начало работать, что для этого надо? Ну, ответ такой, надо иметь, значит, специальную душу. Вот и все. Душа, которая создана в сотворении мира. Это не заслуга человека. Гордиться абсолютно нечем. Но если ему вот так представишь, его таким сделал Творец, значит, таким сделал. Дальше, начнем, пойдем по этой линии. Как же быть нормальному человеку? Рамхаль говорит следующее. Он странное утверждение выдает, что истинный Талмид Хахам, истинный знаток Торы, он есть одежда для Моше Рабейну. Что это обозначает? Что он имеет в виду? Ну, сейчас мы разберем это. Первое, истинный Талмид Хахам. Как только он ввел этот термин, это значит, существует Талмид Хахам, который не истинный. Ну, это нормально. Вопрос только в чем различие. Неистинный Талмид Хахам – это тот, который очень хорошо знает Тору, разбирается в Торе и может учить других, и иметь имя высокое, так сказать, гремит. В поколениях даже может греметь. Но еще не относится к числу вот истинным. Чтобы быть истинным Талмид Хахам, надо быть одеждой для Моше Рабейну, это он говорит. Что это обозначает? Интересный вопрос, значит, истинный Талмид Хахам. Он дал определение. Ну, не определение, он критерий дал. Одежда для Моше Рабейну. Что это значит? Ну, возьмем душу человека и одежду души. Душа питает одежду души, дает ей свет, силу, свет. Значит, тогда получается, что вот Моше Рабейну каким-то образом дает силу постижения этому человеку, этой душе. Если такое происходит, тогда он истинный Талмид Хахам. А почему именно вот Мойше Рабейну? Потому что была та душа, которая была, значит, связана с Торой на порядок как минимум один выше, чем все остальные существующие в еврейском народе. Через него Тора пришла. Он был избран для этого. Ясно, что он владел силой Торы. Помимо понимания, его понимание было основано на силе Тора. Тогда вот эта сила, которая идет оттуда, она передается этому человеку, что он для него одежда, и тогда он может так сказать, вот такой Талмид Хахам считается истинным. Кстати, это не значит, что он не может делать ошибок. Он может делать ошибку и не одну. Совсем другое. Сделал ошибку, но потом как-то исправится это. Не то, что он безукоризненно все знает. Нет, совсем нет. Но он обладает этой возможностью, обладает силой Торы, которая позволяет понимать вещи изнутри, из глубины. Теперь а в реальности что? Ну, что значит одежда для Мойше Рабейну? Значит, где он, Мойше Рабейну? Его, по-видимому, сейчас вот и нету. А может, я не знаю. Так вот, в каком-то воплощении, я имею в виду, из Галгулем. Так вот, что тогда имеется в виду здесь? У души Мойше Рабейну был корень там наверху, корень его души. Вот этот человек, который... Рамхаль говорит, одежда для него, у него есть свой там корень тоже наверху, в этой душе. Вот эти два корня связаны так, что корень души вот этого человека питается от того корня души. Есть эта смычка. И тогда можно сказать, что он является одеждой. И тогда вот все это будет работать. Это уходит не в заслугу человека, это уходит в то, как он создан. Вот если он так создан, тогда, ну, тогда он является как бы одеждой, и тогда вот это все будет. Вот там он истинный Талмид Хахам. Истинный Талмид Хахам, он имеет вот этот доступ к внутренней части Торы. В этом его принципиальное отличие. Дальше. Ну, хорошо, это вот он. А остальные люди, они лишены этого или нет? Ну, по сути, должны быть лишены. Почему? Понять нетрудно. Потому что если человек имеет вот туда доступ, в эту высокую область, тогда он имеет большую силу. И здесь есть защита. Нельзя любому человеку давать силу Торы. Ни в коем случае. Будет разрушение. Обладая силой, можешь пойти и, значит, разрушить что-то запросто. Там качество должно быть специальное, целый набор критериев. Кому это можно довериться? Вот. Поэтому, значит, это запрятано, а некоторым открыто туда доступ дан. А как быть с нормальному человеку, у которого другое, значит, построение души? Есть способ. Всевышний позаботился о народе и дал возможность такую, а именно. Вот давайте смотреть. Вот этот истинный Талмид Хахам, он изучает Тору. Там, вот на том его уровне. Дальше эта Тора определенно питает его душу. Ясно. Что дальше происходит? Вот эта напитанная Торой душа, она имеет выход наружу. Что она идет в человеческую душу, в животную душу, я имею в виду, извиняюсь, человеческая душа идет в животную душу, во внутренний мир человека и выходит наружу. Это у любого человека душа выходит наружу, ну, если она задействована. Поэтому если один общается с другим, Ну, с одной стороны, слова происходят, и там всякие эмоции и прочее. Но с другой стороны, вот если выходит эта сила внутренняя наружу, то она тем, который с ним разговаривает, она воспринимается, улавливается. Для этого нужен тоже специальный талант поймать. Но это не так трудно. Это уже человек может быть наделен этим умением ловить от другого то, что идет. Помимо слов. И вот это возможность воспринять силу Торы. Опосредованно. Потому что в проявлении души она есть, она заложена. Она облекается в слова какие-то. Но когда один учит другого, он произносит слова. Но есть такой момент, как сила воздействия говорящего. Если этот говорящий действительно связан с той по существу так изнутри, то эта сила может восприниматься в той или иной степени, в зависимости от того, насколько талант вот у приемника и уровень его знаний. Не просто сами по себе слова, а еще вот сила, которая идет. Это вот способ подключиться к этому спрятанному, и человек будет получать, так сказать, питать свою душу этим, вот в чем штука. Это будет проходить не просто в голову, а еще и душу его будет питать. А как только начинается питание души, там начинается духовный рост. Там уже будет движение наверх. Ну, что для этого надо? Надо иметь этот первый, иметь этот талант, что, в общем, явление нередкое. Ну и работать. Это уже явление редкое. Люди не привыкли работать в этом направлении. Прослушать занятия второй раз. Ух! Это не для меня. Хорошо бы. Вон как моя жена слушала мои занятия. Она въедалась в эти слова. Она не мыла посуду в этот момент. И прослушала там, что говорилось. Она сидела и просто вживалась в эти слова. Поэтому был результат. Это вживание. Вот это условие, значит, талант души воспринимать и работа. Тот, который этот истинный талант хахам, который выдает это, он тоже работает. У него тоже есть этот талант воспринимать от того корня, получать это, и дальше упорная работа. Без этого не обойтись, так устроено. Еще не хочет платить, не намерен платить за это, он не получит этого знания, вот и все. Это редкость, это ценность. Такие вещи Творец не раздает бесплатно. Вот такая, на этой высокой ноте я могу остановиться. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно задать вопрос? Там был момент, когда вы сказали о том, что день меняется от поведения, состояния человека.
Еще раз, я не расслышал, что сказано было?
Вы сказали, что день может меняться в зависимости от состояния и воздействия поведения человека.
Я такого не говорил. Я не помню, чтобы я такое сказал. Я не мог такое сказать. Что? Я не знаю.
Ну ладно, я тогда позвоню. Я записал.
Хорошо, позвоните, мы это выясним. Я не помню.
Там интересный очень момент. Если это так, то это очень интересный момент. Как происходят вот эти влияния? Человек – день, человек – время.
Я не знаю, чтобы я такое говорил. Ну, вы позвоните, мы это выясним. Что-то я сказал в этом роде, наверное, так. Еще, пожалуйста, вопросы. Теперь, значит, если вопросов нет больше, я хочу сказать, что у меня когда-то была вот просьба, и некоторые как-то пошли на эту просьбу навстречу, некоторые пошли наполовину. Мне гораздо как бы правильное слово подобрать. Для занятия мне более подходит, если я буду видеть людей. Тогда возникает, что мы иллюзия того, что мы сидим в одной комнате. Это очень важно. Ну вот я повторяю. Дальше происходит половинчатый вечер. Кто появляется, то куда-то исчезает, улетает. Я не знаю, значит, это правильно ли. Подумайте над этим. Это будет вот более правильная атмосфера занятия, когда видишь лица, а не просто. Ну хорошо, значит, если вопросов нет, может, есть все-таки? Если нет, тогда до следующей встречи. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо.